Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. 6 декабря 2016 все еще пока года. 16.00 на наших и ваших часах. Хотя кто-то из вас слышит, я надеюсь, нас далеко-далеко, где-нибудь в других странах, краях и континентах, и у вас немножко другое время. Но у нас в Санкт-Петербурге 16.00 и в эфире программа «Глаз народа». Меня зовут Владислав Юртов. Здравствуйте всем. В гостях у нас сегодня Алексей Пичугин.
Добрый день.
И Вика Щепеткова.
Да, всем привет.
Это, друзья, если вы не поняли, это муж и жена. И у меня к ним вопрос, к Алексею, первый вопрос все-таки к Алексею, да, Пичугину. Почему, Алексей, твоя жена Щепеткова все-таки, а не Пичугина?
Надо временно.
Временно?
По юридическим причинам.
По юридическим причинам? А почему нельзя было сразу, прямо в самом начале, эти юридические причины вообще убрать и прямо в ЗАГСе поменять фамилию?
Ну, а куда торопиться?
Куда Зачем? Торопиться? Тебя, как мужчину, это не очень, может быть, расстраивало или огорчало, что твоя жена не захотела менять фамилию прямо во время свадьбы?
А теперь уже никуда не денется, так что не важно.
А никуда не денется почему? Потому что вы христиане, и вам не принято, нам, христианам, не принято разводиться, или какие-то другие причины на это есть?
Любим, потому что.
Бывают ситуации, когда любовь проходит.
Ну, вот тогда о фамилии озаботимся.
Когда любовь пройдет, тогда и будете менять фамилию?
Посмотрим.
Посмотрим. Алексей, Вика у нас уже была в эфире несколько раз. Скажи, пожалуйста, немножко про себя. Чем ты занимаешься, откуда ты? И как ты нашел такую замечательную себе супругу?
Ну, меня зовут Алексей, я из Санкт-Петербурга. Чем я занимаюсь? Да много чем только не занимался. В двух словах, я отучился на экономиста, работал какое-то время на бирже Санкт-Петербургской. Вот потом, когда с нее уходил, как раз списался с Викой, она со мной списалась, задавала вопросы по поводу там бизнеса, экономики, всякого такого. Как-то на этой почве завязался разговор. И вдруг оказалось, что да, таких девчонок-то, в общем, больше и не бывает.
Вика, ты что, хотел бизнесом заняться? Почему ты вдруг решила спрашивать Алексея по поводу каких-то финансовых вопросов?
Ну да, на тот момент у меня вдруг появилась некоторая сумма денег в качестве наследства, и мне хотелось куда-то вложить эти деньги, ну потому что это была не такая большая сумма, чтобы покупать квартиру или машину, но такая достаточная сумма, чтобы можно было ее вложить во что-нибудь такое, приносящее прибыль, вот. И я хотела вообще поинтересоваться, узнать, что сейчас происходит на рынке. Да, по работе, я не знаю, что-то такое. Вот мне было интересно, и я знала, что из всех моих знакомых Лёша единственный человек, который в этом хоть как-то разбирается и как-то с этим связан. И вот просто решила ему написать, узнать.
Ага, а ты представляла себе, что человек, работающий на бирже Санкт-Петербурга, должен каким-то быть обязательно Рокфеллером, там, кататься на дорогущем автомобиле, нет, там, или на мотоцикле.
На самом деле, на тот момент я даже не знала, что Лёша работал на бирже.
Ты сам только что сказал, что единственный человек, который был у тебя знакомый,
да,
связан,
да,
с финансами, это Алексей.
Потому что он учился именно на финансы, учился на экономике, а то, что он работал на бирже, я не знала. Единственное, я знала, что бабушка моя мне говорила, что видела Лёшу по телевизору, и что мне нужно с ним побольше общаться, чтобы, может быть, он меня тоже на телевизор бы протащил, потому что бабушка считает, что если ты на телевизоре, в общем, значит, все у тебя в жизни сложно. Хорошо.
Ну, хорошо.
Так-то я вообще не знала, где он работает и вообще.
Ну, ты узнала, что Лёша работает на бирже Санкт-Петербурга, и наверняка он очень богат, нет?
Это я уже узнала потом, и потом уже после того, после всех наших обсуждений по поводу моего бизнеса непосредственно, и нет, он не был богат.
Сюрприз, оказывается.
Ну, я как-то даже и не знала, на самом деле, что там на бирже вообще происходит, и приносит ли она, ну, такое большое количество денег, я как-то была не в курсе этого.
Я сегодня спросил людей на улице, вот твой рассказ, ваш рассказ про биржу вообще оказался просто, ну, в яблочко, потому что сегодня я спросил людей на улице о том, правда ли, что рай с любимым, рай и в шалаше.
Глаз народа.
правда ли, что с Милом рай и в шалаше?
Правда. Нет, неправда.
100%.
Без понятия.
Да. Ну, может быть, оно и так, но я не знаю.
Я думаю, что да.
Нет, вот это неправда. Это неправда, потому что тут вмешивается время. Конечно, недельку-две, и с Милым будет рай в шалаше, но год, два, три, а если еще маленький ребенок, то будут большие проблемы. И даже очень нежные, серьезные отношения, они в крах разбиваются, а тесность бытовухи.
Правда, но все-таки лучше этого Милого заставить как-то из шалаша сделать дворец.
Конечно, правда. Естественно.
Да.
Правда.
Правда.
Да.
Да, правда.
Да, это на 70%, наверное, правильно.
А 30?
А 30 нет.
Глаз народа.
Алексей, ты сам как считаешь, с Милой или с Милым, если это что касается девушки, рай и в шалаше, правда, на самом деле так?
Ну, наверное, сильно лучше, чем с Немилой во дворце.
Ну, хорошо. А вот очень классно ты, кстати, ответил, мне понравилось. Ну, вот на самом деле, смотри, ты влюбился там, влюбилась, ну, если бы ты была девушкой, был бы девушкой, да, какого-то замечательного человека, который абсолютно несостоятелен, да, в своей жизни, никак не зарабатывает, не работает, не хочет работать и только требует каких-то финансовых вложений, да. Ну и первое время, на самом деле, какая-то эйфория, как сказал человек, там, она допустима, возможна, и где угодно можно жить, хоть на пляже, да. Ну вот, а потом-то как вот?
Ну, не знаю, там, если бы я был девушкой, что... Наверное, люди просто влюбляются как-то, не знаю насчет влюбляются, но живут вместе с кем-то, кто им соответствует. Лично для меня, наверное, если бы... Лучше сначала Милую в шалаш, а потом ради нее сделать дворец, чем наоборот.
А ты вообще склонен к тому, чтобы быть таким вот, скажем, бизнесменом, да? Вот идти. Не-не, смотри, я имею в виду, смотри, есть люди, которые, они не хотят, в принципе, заниматься бизнесом, и в этом ничего плохого-то на самом деле нет, да? Ну, нет ничего такого, он работает.
Нет, конечно.
А есть люди, которые готовы там и хотят эти горы сворачивать? Ты вот кто больше?
Да нет, ну... Тут я не знаю, вопрос поставлен, мне кажется, не очень правильно. То есть, если я не склонен просто хотеть денег ради денег, да, конечно, там, сделать сладкую жизнь для своей любимой – это очень хороший мотив, но мне кажется, все-таки важно быть успешным еще и в деле, которое само по себе тебе дорого, чтобы оно сочеталось. Дело, которое тебе дорого, ты успешно им занимаешься и на прибыль, так сказать, строишь дворец.
А что значит успешно занимаешься делом? Это всегда деньги или что-то другое еще?
Зависит от дела. В каких-то делах это как раз совсем не деньги, если ты успешно, там, не знаю, раздаешь все каким-нибудь там больным или неимущим, то как раз чем больше денег у тебя осталось, тем хуже ты им занимаешься. А если ты, ну, не знаю, торгуешь квартирами, то, очевидно, деньги – это показатель успешности. По-разному. Это показатель, но не для каждого дела.
У меня есть семейная пара, знакомая одна в другом городе, где девушка зарабатывает по сравнению с мужем, ну, просто катастрофически большие деньги, ну, я по сравнению с ним, да, и когда они еще до женитьбы, у них вопрос возник, стоит ли им вообще создавать семью, мужчина сразу сказал, да, парень молодой, что я буду заниматься тем делом, которое я хочу делать, да, и оно не предполагает никогда никаких огромных, ну, денег, да, просто потому что, ну, априори оно не предполагает каких-то прибылей. Если ты готова вот такого меня принять, ну, да, да и аминь, классно, будем семьей. И она его приняла. Получается, что в их семье, ну, она приняла его условия, скажем так, да, в их семье добытчик финансовый, а она, хотя у нее тоже творческая профессия, а он занимается своим любимым делом, делает его хорошо, и успех вот как раз-таки его жизни не измеряется деньгами. Как ты считаешь, такие семьи, они... Долго ли они могут быть счастливыми? Потому что ведь, наверное, любая женщина хочет, чтобы мужчина был добытчиком.
Да, вечно могут быть счастливыми, мне кажется. Тут очень важно в этом примере, что они договорились и как-то поняли друг друга, видимо, в этом договоре. Я не знаю именно по поводу женщин, лучше Вику спроси, но... Возможно, он дает ей что-то очень важное, кроме денег, что делает ее счастливой. И если они в их жизни есть, эти, собственно говоря, деньги, и нету конфликтов по этому поводу никаких, то... Почему им не быть счастливыми?
Вика, теперь ты с Милом-то рай в шалаше возможен?
Да, я думаю, да.
Да?
Да.
Ну, а чисто по-женски...
Но тоже, опять же, мне понравился последний или предпоследний ответ, что это вопрос времени, что действительно там 2-3 недели, полгода, год, может быть, и будет хорошо, но если вы никуда не растете, никуда не стремитесь, и ничего у вас не меняется в жизни, это стоит уже на самом деле задуматься, как бы, что здесь что-то не так, что-то неправильно, потому что все-таки в шалаше хорошо, действительно, но не всю же жизнь там жить. Вот.
Ну, может, приехать в другой шалаш, наверное. Да, Алексей?
А вот Вика правильную вещь так сказала, походя про рост и развитие. Мне кажется, во многом именно вот эта вещь значительно больше обеспечивает счастье, чем даже сами деньги. То есть очень важно чувствовать, что вы двигаетесь вперед куда-то, вверх куда-то. Деньги очень часто являются показателем этого. То есть вчера жили в шалаше, сегодня переехали там в квартиру, и вроде как вы уже выросли. И это правда так очень часто. Но это возможно достигать без денег.
Ну, например, конкретный пример, попробуй привести. Даже теоретический пример.
Ну, если человек, там, грубо говоря, какой-нибудь ее муж, там, ученый, например, или... Да нет, что далеко ходить. Вот апостол Павел, там, да, занимался неким делом, там, евангелизационным, учением, там, и всяким таким. Что было показателем роста, по большому счету, в его деле? Ну, наверное, количество последователей, там... Качество открытых им церквей, еще что-то. Не деньги, как таковые, да, и в зависимости от... Количество этих самых последователей, каких-то еще показать. Очень трудно говорить за апостола Павла, понятия не имею, как он там все оценивал. Но, грубо говоря, да, было ощущение роста. И если бы, например, он был женат, наверное, его жена видела бы, что вот да, растет человек, становится там умнее, лучше, сильнее. Женщине, наверное, тоже важно видеть, как ее мужчина становится прям лучше, качественнее и так далее. Иное дело, что вот я, например, не апостол Павел совсем. И когда я становлюсь лучше и качественнее, как мне кажется, в том числе с этим приходят деньги. Да и вообще, на самом деле, это часто используется как оправдание просто для лени и бездарности, что вот типа, ну, можно и без денег и так далее. Обычно с ростом качества какой-то более-менее мужской деятельности деньги все-таки приходят. Все-таки, ну, как бы если по-настоящему человек этим занимается, все-таки приходят, как мне кажется.
Слушай, ну а если бы ты стал, например, волонтером где-нибудь, неважно где, да, в раковом центре каком-нибудь детском, ну, и да. Ты понимаешь, что вот это действительно твое, ты должен работать, служить этим детям. Но поскольку это волонтерская работа, она, ну, денег-то не предполагает. Ну, какая-то да, минимальная поддержка, и ты идеально на этом месте, ты вот на своем прям месте. Ты...
Ну да, это вот то, что я говорил про что-нибудь типа апостола Павла. Действительно, масса дел предполагают там. Тогда твоим ростом будет, там, я не знаю, твой рост в медицине, рост в понимании, там, любви к людям, рост в количестве людей, которым ты помог, там, отзывам семей этих детей. Так. Будут другие показатели. Твоя женщина, глядя на тебя, будет видеть, как ты совершенствуешься и совершенствуешься. Но денег не будет, да, это правда.
Вика, ты как женщина, вот абстрагируйся конкретно от себя и просто попробуй за всех женщин ответить. Женщины готовы ли принять вот такую позицию, которая, в принципе, мне она, ну, тоже понятна, да, и я ее поддерживаю, что мужчина может расти не только в деньгах, а в каком-то, ну, показатель успешности мужчины, да, а он не только в деньгах и в количестве, а в чем-то еще другом. Ты готова содержать такого мужчину всю свою жизнь?
Вообще почему-то так сложилось в моей жизни, что вот, например, где-то, наверное, с 18 лет я пошла работать, и вокруг меня были мужчины, с которых я периодически платила, там, в кафешках, еще где-то. То есть для меня это не было таким каким-то неприемлемым. То есть что касается меня, я могла бы, да, содержать такого мужчину, и если бы он занимался тем, чем занимается, и приносил пользу бы там, другим людям, да, или и сам морально рос. Вот. Что касается остальных женщин, мне кажется, что это тоже в первую очередь зависит от самих женщин. Если женщина стремится к тому, чтобы и мужчина, с которым она будет, содержал ее, и это единственная ее цель, то, конечно, для таких женщин это вообще ненормально. Вот. А если женщина хочет быть с человеком по каким-то другим причинам, ну, не знаю, моральным или по причине любви, например, то, мне кажется, это тоже не имеет значения. Если вот на еду хватает, и вы, в принципе, да, живете там в квартире, грубо говоря, то, мне кажется, ну, вот мне лично, мне этого, ну, на самом деле, как бы достаточно. Конечно, есть какие-то мечты, какие-то желания, вот, но я для себя говорю, что если так и будет, ну, например, всю оставшуюся жизнь, то, в принципе, там, несчастнее, там, не знаю, я не стану, и моя жизнь от этого... хуже не станет, и я не буду думать, что все.
Алексей?
Мне кажется, что надо оговорить, что это, наверное, мне кажется, мне, что это какое-то дикое испытание, на самом деле, для человечности и мужчины, и женщины вот такие отношения. И для мужчины, для настоящего, очень тяжело чувствовать прям, что вот женщина тянет его на себе, и что его дело, оно очень полезно для всех там, да, но для его семьи оно
не
полезно. В общем, его отнимает, ну, оно отнимает его от семьи в каком-то смысле, и он не приносит каких-то денег, там, удовольствия. А мужчина же хочет любить свою женщину и давать ей очень много всего. Если ты занимаешься действительно по-серьезному там волонтерской деятельностью, ты же не дашь меньше. Ты дашь ей много чего, возможно, морально, там, эмоционально, но вот хочется же и дворец построить. Это тяжело. И женщине тяжело.
Я хотел уже перейти к следующему вопросу, к следующей теме, но вот ты такую интересную вещь сказал. Хорошо. А скажем, ты, опять же, не конкретно, может быть, ты, да, но кто-то там на твоем месте, или ты на чем-то месте, ты делаешь идеальное какое-то дело, которое не приносит денег, и ты понимаешь, что это время, которое ты тратишь на это дело, ты мог бы тратить на зарабатывание денег, но оно бы не было бы твоим любимым. Ты пошел бы на эту жертву?
Я не очень понял вопрос.
Ну, ты готов заниматься нелюбимым делом, которое, возможно, тебя раздражает, но которое приносит деньги в твою семью?
До определенное время, наверное, да. Наверное, если бы от этого зависит... Ну, там, кто-то заболел в семье, еще что-то. Деньги действительно вот нужны. Но как образ жизни, скорее, нет. Просто я понимаю, что это занятие этим нелюбимым делом, оно, скорее всего, так меня изменит, что я перестану быть хорошим мужем для жены. Ну, просто очень многое в семье, как мне кажется, зависит в конечном итоге от того, кем мужчина себя считает. Если ты всерьез там десятилетиями занимаешься нелюбимым делом, ты как-то так мутируешь, как-то так травмируешься, что и в семью приносишь уже не то счастье, которое, вообще говоря, мог бы приносить.
Ради поэтому, которого все это и делаешь, да?
Да, поэтому просто вот разменяться на деньги, это может быть в короткой перспективе даже будет хорошо для семьи, но в длинной очень-очень ее травмирует. На детях скажется, мне кажется, это неправильно.
Друзья, 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp, плюс 7-977-850-0996. Приложение «Радио Теос» позволяет не только нас слушать, но и писать. Это то, что я забыл сказать в самом начале нашего эфира, друзья. Часто ли улыбается Вика? Скажи мне.
Да.
Да? Ты бы хотел, чтобы она улыбалась еще больше?
Да.
Ты, когда женился, ты предполагал, что тебе реально придется вкладывать усилия в то, что, чтобы твоя жена, ну тогда еще просто девушка, да, там, подруга, чтобы она улыбалась, что семейная жизнь – это реально труд, да, и ты должен какие-то усилия прикладывать, чтобы она была в хорошем настроении.
Предполагал, предполагал. Да? И активно учился, сразу не получалось.
Учился в процессе уже брака? Или, какие-то курсы проходил до этого. Как сделать так, чтобы жена улыбалась?
Да нет, мы как-то в самом начале знакомства совсем на разных языках разговаривали.
В самом начале знакомства или уже...
В самом начале знакомства. В чем-то главном мы сразу зацепились и поняли, что мы одинаковые. Но во всем остальном, кроме этого главного, мы были совсем разные.
Ну, хорошо, ты уже научился делать так, чтобы Вика улыбалась.
Еще есть куда стремиться, но уже очень неплохо.
Сейчас, может, послушаешь то, что говорят люди на улицах, да, по этому поводу?
Глаз народа.
Как сделать так, чтобы жена всегда улыбалась?
Любить. Не знаю даже. Не ограничиваюсь в деньгах.
Не огорчать, радовать, говорить хорошие слова. Ну, не доводить до того, чтобы она грустила.
Ей улыбаться. Делать ее счастливой.
Сохранять нежность первых дней.
Купить шубу.
Цветы почаще дарить.
Приносить домой зарплату, не обижать ее.
Дарить ей подарки.
Цветы дарить почаще, без повода.
Уважать ее и помогать ей.
Ну, в первую очередь, любить ее. Чтобы она это чувствовала, тогда будет всегда улыбаться, и настроение будет хорошее.
Ну, дарить чаще ей подарки, цветы. Радовать ее по мелочам.
Ну, очень много составляющих. Вы же понимаете, женщины – это непонятные существа. Ну, на самом деле, по-простому нужно почаще ей внимание уделять. Просто спрашивать, как у нее дела. Чаще гладить по головке, говорить, какая она хорошая, и как ей, как ему повезло с ней. Вот.
Не жениться.
Глаз народа.
Девушка, которая сказала, что женщины – это непонятные существа, сразу мне, знаешь, напомнила одну научную конференцию, которая была в Санкт-Петербурге в начале прошлого века, еще там до революции. Она называлась «Человек и женщина». «Человек и женщина». Да, это научная конференция была. Скажи, Вика, непонятное существо?
Во многом.
Во многом? Ну, ты как?
Загадочная.
Загадочная. Загадочная как существо или как женщина?
Как женщина.
Как женщина. То, что ты услышал, это похоже на твои методы, как ты делаешь Вику улыбающейся?
Не буду секреты раскрывать.
Не, ну надо поделиться.
Чем-то похоже.
Чем-то похоже. Ну хорошо, а как тяжело Вику делать улыбающуюся? и все-таки поделить хоть чем-то.
Понимать надо, слушать.
Понимать и слушать.
А потом делать с этим что-то.
Не так, как она говорит. Прямо противоположно.
По-разному.
Ну, как важно слушать? Слушать для чего? Для того, чтобы услышать ее желание или для чего?
Услышать желание, услышать эмоции, услышать причины желаний и эмоций.
Угу. А какие-то у тебя были стереотипы о женщинах?
Да, конечно, были.
В целом, которые Вика просто взяла и разрушила, разбила молотом.
Да, она оказалась неожиданно очень умной и осознанной. То есть многие стереотипы не сработали.
То есть ты считал раньше, что все женщины в целом, да, они все-таки глупее, чем мужики?
Да я и сейчас так считаю в каком-то смысле. Но...
Много нового Вика, по-моему, да, тоже узнает про тебя, нет? Сейчас нет?
Да нет, нет, на самом деле я знаю.
Ты знаешь?
Ну, это я знала, что считают все умнее вообще всех на свете.
Всех на свете или женщин, или тебя?
Женщин, да. Да нет, то, что меня умнее, я даже этого не отрицаю, потому что все-таки то, что Леша знает, его там багаж знаний, так сказать, с моим не сравнится, конечно.
А багаж знаний. Багаж знаний и ум — это одно и то же, разве?
Это разное. Но все равно от того, что ты знаешь, мне кажется, как-то формируется твой ум, так сказать. Ну, то есть, все равно информация, которую ты получаешь, ты можешь как-то связывать ее в какие-то цепочки и от этого становиться там умнее, осознаннее и так далее. Мне кажется, что это связано в любом случае.
Ваше любимое семейное слово, да, осознанность, по-моему, я так заметил. Вы уже неоднократно его произносили оба.
Ну да, да. Это очень...
У нас еще пара слов есть.
Слушай, а тебя вообще легко улыбнуть?
На самом деле, да, потому что я, мне кажется, сама по себе стараюсь, точнее, быть таким оптимистичным человеком больше. Конечно, это с возрастом как-то пропадает, но иногда какие-то такие вещи появляются вдруг в том, то я прочитаю какую-нибудь статью, то что-то еще, которое что-то меняет во мне, и я такая, да, действительно, зачем, почему я расстраивалась на эту тему, ведь все на самом деле хорошо. Вот, и в принципе, да, мне кажется, что улыбнуть меня несложно.
Лёша, Вика улыбается, как вот... Я хотел сейчас построить одну фразу, подумал, как бы не обидеть и тебя, как ее мужа. Есть женщина, нет, есть люди, вообще все люди, которые, знаешь, вот у них такой глупый смех всегда, да, они смеются над чем угодно, сколько угодно, как угодно, и что им не скажи, они ржут, ну, по жизни, да?
Не
такая она?
Она нет.
А какая?
Она чаще всего иронично смеется.
Иронично? Над собой или над тобой?
Но бывает по-настоящему. Да нет, над жизнью. И над собой, и надо мной.
Хорошо. Время пройдет, сколько вы женаты? Меньше года, да?
Полгода, да.
Вы женаты. Это такой еще период, такой неофитский, можно сказать, в браке, да, совсем короткий. Пройдет срок, и весь твой, твоя метода ее улыбания, она исчерпает себя. Что ты будешь делать? Как ты будешь ее улыбать?
Ну, я ж не, как бы, не в клоуна играю. Это ж не так, что я ее там щекочу, она смеется. Ну, мы понимаем друг друга, общаемся. Чем больше мы общаемся и понимаем, тем больше у нас оказывается общих всяких точек, над которыми и пошутить можно, и порадоваться, и наоборот позлиться. Это как бы еще важнее обычно. Вот, и... Может быть, становится меньше такого смешка нервного такого, как вот приходящего, но сама жизнь становится радостнее, больше приходит таких улыбок, просто приятных, спокойных улыбок.
Как ты сказал, говорил. Интересно, так бывает... А, нервная усмешка, да, это связано просто с тем, что первые месяцы брака – это все равно стресс такой, да, и ты не уверен себя чувствуешь, или что это...
Да, это просто у всех людей такое. Это даже не связано с браком, просто ты сталкиваешься с чем-то новым, смеешься как-то. Скорее, такая защитная реакция.
Ну да.
Подошло у нас время к интимным вопросам. Готовы?
Да, давай.
Вы христиане, друзья. И Алексей христианин, да, и Вика христианка, да?
Это правда.
Это правда, да. И я, что самое интересное, тоже христианин, да. У нас есть убеждение, идея, которую большинство христиан, они эту идею поддерживают и претворяют в жизнь. Мы против секса до брака. Так? Как вы на это смотрели и тогда, сейчас?
Еще против секса вместо брака.
Секс вместо брака. Ну, как воздержание до брака?
Ну, нормально.
Нормально? Выдержали? Вообще, почему, для чего это нужно, если, например, если вы готовы были уже, мы с тобой, Вик, по-моему, на эту тему немножко касались, да, если вы уже готовы пожениться были, да, вот все, осталось только вам буквально расписаться, для чего вообще нужно сохранять эту чистоту сексуальную, на твой взгляд, Алексей?
На мой взгляд, просто большинству людей кажется, что они готовы, а на самом деле нет. Поэтому, чтобы ерундой подростки не занимались, просто всем надо запретить это дело.
И запретить.
Кто захочет, кто любит, что называется, может и подождать.
Послушаем.
Глаз народа.
Нужно ли хранить сексуальную чистоту до брака?
Да. Не обязательно.
Нет.
Думаю, да.
Ну, как сказать, хотелось бы, чтобы женщины хранили чистоту до брака. Насчет мужчин не знаю, но не могу так утверждать. Ну, хотелось бы, конечно.
Желательно.
Если честно, наверное, нет.
Да.
Не знаю, не обязательно.
Нет.
Я думаю, скорее всего, да.
Спорный вопрос. В вопросах о религии, о вере, вообще об отношении к жизни. У всех людей по-разному, на самом деле, поэтому не могу ответить на это.
Желательно.
Ну, считаю, что нужно.
Я думаю, что в современных реалиях это становится менее актуальным.
Глаз народа.
Если женщина будет хранить чистоту до брака, с кем же ее не хранит ее мужчина, да, интересно такое. Хорошо, ты как думаешь, в современных реалиях это действительно не актуально уже хранить эту чистоту до брака?
Я не знаю, что значит актуально. Все зависит от целей, чего люди хотят-то.
Ну, многие говорят, что это уже, знаешь, несовременно. Это, опять же, не мои слова, да? Транслирую мнение других людей. Это несовременно.
Да что несовременно?
Мы же уже живем в другое время. Там,
можно подумать, мы живем во время, когда люди придумали, что можно спать до брака. Это как бы не очень современная идея еще там, не знаю, какой-нибудь...
А для чего вообще хранить?
В каком-нибудь древнем Египте люди, наверное, только этим-то и занимались. Да, спрашиваешь меня так, как будто я это придумал, знаешь.
Не, ну ты же с этой идеей согласен, ты ее притворял как-то в жизнь, да, реализовывал в своей жизни, ты, наверное, будешь эту идею...
Это, наверное, связано с все-таки внешними требованиями, обществом. То есть вот, живи я вне общества, только я и Вик, наверное, не притворял бы.
Угу. То есть если бы ты был вне церкви, то, возможно, бы вне контекста церковного, да?
Да и внутри церкви, да просто, как сказать, мне кажется, я более точно не могу выразить мое отношение к этому, чем я это уже сделал. Это правило, я понимаю, почему оно существует, да, и я понимаю, что им... Как там в воскресных школах-то объясняют, что люди... Половая жизнь – это связь, да, связь, она вот... Существует, и если она разрывается, это травма. Новая связь разорванная, новая травма. Просто, наверное, разнузданная половая жизнь добрачная, она делает менее интимной, менее связывающей эту связь. Но простите за каламбур, уже внутри брака. А если ты говоришь вот про тех людей, которые точно решили, там, что они будут вместе и так далее, то все, тут все сводится к общественным требованиям.
И просто нужно подождать, чтобы соответствовать этим требованиям, только так получается.
Да.
Как бы ты объяснял... Ты сейчас сказал, конечно, очень важную вещь и интересную, и свое мнение выразил по поводу, почему нужно хранить отношения в чистоте до брака. Но как бы ты своему ребенку, вот он же жил бы вне тебя, да, очень много времени проводит в школах, в садиках и т.д. и т.п., на улице, где влияние на него очень огромное оказывает... Вот, все, что происходит там. И там нормально иметь сексуальные отношения до брака. Это нормально. Я с тобой не согласен с тем, что это какая-то общественная там норма, общественное требование, потому что в обществе как раз это нормально. У нас секс культивируется везде.
А, ну я имел в виду церковное сообщество, конечно. Mm-hmm. Ну вот видишь, тут как бы имеет место конфликт двух обществ, двух норм, да, то есть церковного и мирского. Но мне кажется, если ты спрашиваешь о воспитании детей, ключ в том, чтобы просто нормально объяснить, что это такое. Половая жизнь – это что? Это там. Это отношения, в первую очередь, да, то есть, о, какая классная девчонка, пойду схвачу ее за что-нибудь, это, строго говоря, не отношения, вот, а как бы, если мы говорим о прям сексе, да, то это отношения, люди что-то имеют в виду под этим, если они люди, конечно, они просто животные, да, они там некоторые чувства, некоторые что-то выражают, даже если у тебя просто есть этот в голове факт, что секс – это отношения, ты уже не будешь Ну, тебе будет хотеться, конечно, если ты здоровый гормональный человек, да, но ты не будешь, скорее всего, просто так бросаться на всех там более-менее симпатичных женщин. Потому что ты не будешь относиться к ним так, как выражается. Ты не будешь иметь к ним те отношения, которые выражаются сексом, да, в словах запутался.
Я
если
понял.
Это нормально ребенку объяснить, и он, в общем, у тебя не дурак, мне кажется, уже все будет неплохо.
Спасибо, вернемся через несколько секунд.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Глаз народа. Мы слышим вас.
Друзья, помимо телефона прямого эфира 8 800 333 1706, у нас есть Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996 и мобильное приложение Радио Теос. Пишите, звоните, участвуйте в прямом эфире поактивнее. Есть поговорка в народе такая, да, муж и жена, одна сатана. И меня всегда интересовало, почему же все-таки муж и жена, одна сатана, что же это означает, как это понимают другие люди. Особенно, мне даже было страшно в анонсе писать эту поговорку, поскольку мы же христианская радиостанция, а тут слово такое, да, странное, сатана. Послушаем, что говорят люди, что же такое муж и жена, одна сатана.
Глаз народа.
Есть поговорка «муж и жена, одна сатана». Что она означает?
Ну, наверное, одни и те же взгляды на жизнь.
Что, они мыслят одинаково, смотрят в одну сторону?
Ой, это когда муж и жена в унисон. Я вот уже живу 8 лет с женой, и у нас иногда даже бывает такое, что я подумал, она говорит мою мысль, которую я хотел сказать.
Если честно, не задумывался об этом.
Ну, не знаю.
Каждого тварь по паре.
Когда смотрим в одну сторону и думаем об одних и тех же вещах.
Что они всегда заодно. Ну, значит, они между собой схожи.
Ну, все заодно, все вместе.
А что, они похожи на друг друга и ведут себя более-менее одинаково?
То, что муж и жена должны просто быть дружны.
Что люди понимают хорошо друг друга, и у них... выработалось что-то уже общие взгляды.
Я думаю, что когда люди начинают жить вместе, так как они сошлись, у них, значит, есть какие-то темы для соприкосновения и точки соприкосновения. Поэтому, в принципе, как сказать, жена должна во всем поддерживать мужа, а муж должен во всем поддерживать жену.
Все повадки одинаковые.
Наверное, это означает то, что в каждом из нас живет маленький бес.
Глаз народа.
В общем и целом, все говорили о том, что муж и жена одна сатана означает общность там, интересов, общность взглядов, да? А ты как думаешь, Алексей, на это?
Вообще, вот точно так и думаю.
Вика?
Да, мне кажется, что это так и есть.
А почему же тогда такое слово-то плохое, сатана, если имеется в виду только хорошее, только классное, только доброе, светлое, чистое, да? Общие интересы, общая любовь, общие взгляды, общее мнение, общее все, но при этом почему-то муж и жена одна сатана. Почему не, там, не ангел, там, муж и жена один ангел? Почему?
Рифма не получилась бы хорошая.
Да? Слушай, ну можно было придумать как-то иначе. Тем не менее, народ, это же народная пословица, поговорка, да? Народ назвал мужа и жену одной сатаной, имея в виду именно это слово, сатана. Почему?
Потому что они в гадостях одинаковые, естественно.
В гадостях одинаковые?
Вдвойне, видимо, мощнее становятся гадости, когда муж с женой в них одинаковые.
Скажи,
да. Да, кстати, вот у нас тоже бабушка с дедушкой такие очень забавные, когда, например, они ссорятся против, ну, даже не против, а просто с нами, то они, естественно, объединяют свои усилия. И да, и это прям очень забавно, прям проговорка про них.
Слушай, я читал множество, когда готовился к эфиру, я читал множество таких сообщений интересных, когда... Это реальные случаи, там муж с женой ругаются, дерутся, даже какие-то подручные средства для этих драк используют, да? И вдруг кто-то внешний, наблюдающий за этой дракой, начинает в нее вклиниваться, чтобы их разнять, и в итоге эти мужчины и женщины начинают бить этого человека вдвоем уже. Это похоже на твою бабушку, на твою бабушку.
Нет,
бабушку,
но они,
дедушку.
Конечно, не физически никакого насилия не применяют.
Нет, я конечно же, имею в виду.
Да, на самом деле, да, да. То есть, как бы, естественно, в своих проблемах, если они ссорятся, то туда тоже лезть не нужно. То есть, они сами поссорились, сами помирились, вот. А когда что-то касается, ну, там, каких-то разногласий между, там, мамой и бабушкой, дедушкой, или мной, бабушкой, дедушкой, то они, естественно, объединяют усилия. То есть, там нет такого, чтобы кто-то встал на нашу сторону. То есть, они вместе, даже если они не правы, они все равно вместе. Мне кажется, что даже в какой-то степени это правильно все-таки. Они же одна семья, и быть вместе — это правильно.
Есть еще одна поговорка, с кем поведешься, так тебе и надо. Имеется в виду, что в этой поговорке имеется в виду, что мы перенимаем плохие, да, качества проще, чем хорошие. Гораздо проще к нам прилепляется что-то ужасное. Может быть, муж и жена одна сторона имеет в виду то, что вы, взаимно влияя друг на друга, все-таки напитываете друг друга больше плохими своими, какими-то отрицательными качествами, нет?
Да нет,
всем Вика, нафиг. Вика от тебя там плохие принимает, ты от нее какие-то плохие. И эти усиливаются качества, нет?
Все перенимается.
Все перенимается. Но...
Может быть, даже вдвоем проще от плохого избавляться. Все-таки. Как там одна голова хорошо, две лучше. Другая поговорка про это. Ну, со да. стороны видно плохое. Если как бы каждый по отдельности старается становиться лучше, то вдвоем будете становиться сильно лучше. Если оба просто плывут по течению и как получится, будет просто все перениматься и все умножаться, и плохое там, и хорошее. Обычно плохое, действительно.
Угу. Насколько вы близки к тому, чтобы можно было вас назвать вот одним целым, как в Библии, да? И стали двое, одна плоть.
Да мы просто совершенная семья вообще.
Жалко, у нас тут... Жалко, у нас сейчас видеотрансляции нет, потому что они буквально оба засветились, такие, один нимб вокруг обоих людей сразу образовался. Нет, ну на самом деле, да, вы просто изначально как две половинки были, которые объединились и стали вот этой одной плотью, либо это действительно труд, тяжелый труд, и вы вот в процессе...
Придумал идеальную метафору про это, пока сюда ехал, как два ежа, короче, которые обняться пытаются, они только слепые, они как бы все время натыкаются на иголки, но рано или поздно мягкими частями соединяются, и получается идеально. Вот надо просто потратить какое-то время.
Сколько ты готов на это потратить?
Я всю жизнь.
Всю жизнь? А если вы так никогда и этими мягкими частями тела-то не соединитесь?
Ну, уже чувствуется прогресс, как бы уже в каких-то аспектах, в которых мы прям вообще не могли сойтись никак, уже сходимся.
Может, просто иголки притупились в этих местах, а нет, слегка?
Да нет, нет.
Не, иголки только острее, это же нормально. Да, это да? Надо их это вовне обращать, и все будет нормально.
Насколько тяжело...
Вообще нереально тяжело. Просто настолько тяжело, что иногда кажется вообще, зачем люди женятся, я говорю себе иногда. Ну, нет, говорила, сейчас тоже все наладилось. Вот в первые месяца просто мне было вообще непонятно, мне казалось, что я совершил самую большую ужасную ошибку в своей жизни. Но сейчас, спустя вот уже полгода, вот таких мыслей вообще точно нету. И даже в каких-то аспектах кажется, да, все-таки вот ради этого стоило жениться или выходить замуж.
Лёш. Что тебя, больше всего раздражало в Вике первой? Может быть, и сейчас раздражает?
Дай-ка подумать.
Или ты вообще такой человек, который в принципе никогда не раздражается?
Я был готов просто к таким катастрофическим вещам. Я был готов столкнуться с ужасами, но их не было, так что все нормально. Я всегда
ты
был
готов
доволен.
Был столкнуться с ужасами, потому что считал всех женщин не очень умными?
Нет, конечно. Я совершенно... Я вообще люблю женщин, что это? Нет. Я наоборот даже, скорее наоборот, считаю, что, пожалуй, женщины во многом и умнее. Многие. Да нет, я просто знаю себя, наверное. Думал, что понаврачу намного больше ошибок, скажем так, и будет намного хуже. Думал за себя, скажем так. Думал за себя, как бы мне измениться, как бы мне, значит, это становиться лучше.
Нет, все равно... всякое так.
Но я при этом просто много чего хотел, поэтому я не переживал, что стану там, что называется, в подчиненную позицию, буду там, значит. Пришлось умерить некоторым образом требовательность свою, и отлично пошло.
Ну смотри, в твоей жизни... В твоей зоне... А вы живете здесь... У тебя, да, живете вы, получается?
Ну,
в твоей квартире, да? В твоей зоне комфорта, именно в твоей... Вы не сняли квартиру, да? Вы живете в твоем мире.
Это скорее минус, потому что это не была Викина зона комфорта. Ага. Мне-то почти вот все равно.
Я об этом говорю. Смотри, вы живете в твоей зоне комфорта. Это твой мир. Там все лежит на твоих местах. Ну, лежало, по крайней мере, до некоторых пор.
Все переделали.
Ну вот, лежало на твоих местах. Книжки там, бумажки какие-то. Ну, в общем, это был твой мир, знакомый тебе досконально, да?
Каждая пылинка.
И вдруг в этом мире, каждый носок даже кинутый там не на том месте, да? И вдруг в этом мире появляется такое рыжеволосое чудо, ну вот, которое... у которой свои представления вообще о том, как жить-то на самом деле.
Я же его туда втаскивал-то.
Ну, правильно.
Так что нормально.
Неужели тебе...
Готовым ко всему.
И вот неужели тебя не раздражало вообще ничего абсолютно? Нет? Ты идеален, наверное, да, вообще?
Я идеален, просто, да.
Слушай, Вик, ну хорошо, а тебя, кроме носков, что раздражало?
Ну, это по-прежнему продолжает меня раздражать, это наша раковина, которая находится, знаете, вот в углу, в общем, в углу кухни, и к ней не подойти, и я просто не могу в ней мыть посуду, это просто ужасно.
Поэтому я мою посуду.
Да, поэтому посуду моет Лёша, потому что я вообще не могу туда заходить, поэтому кухня как бы считается такой зоной не моей.
Ну ничего, ничего, еще через месяц ее поменяем, и Вика будет мыть посуду.
Да, а в нашей комнате мы сделали ремонт, естественно, сразу после того, как поженились, купили всю новую мебель, и теперь это наша комнатка, и там очень уютно и хорошо, и всех вроде как все устраивает.
Угу. Вот. Есть два полярных мнения, абсолютно противоположных. Многие считают, что муж и жена должны быть абсолютно одинаковыми, да, одинаковые интересы, одинаковые взгляды, одинаковые книжки, группы, музыка, ну вообще все одинаковое, да, чтобы не было ссор. А многие считают наоборот, что если их там избранник или избранница будет таким же, то это будет просто ужасно и жутко страшно, там, да? Вот как вы по этому поводу думаете?
Ну, мне кажется, что да, это будет ужасно. Ну, в смысле, не то чтобы ужасно, это просто очень быстро наскучит. Ну, то, что вы делаете все вместе, это как-то в первое время интересно. Если вы влюблены, так это вообще потрясающе просто. Но потом, через какое-то время, вы так и продолжаете быть одинаковыми, и это как-то... Ну, наскучивает. У меня были такие знакомые, ну, мои друзья, и реально в какие-то моменты, то есть происходят какие-то ссоры по вот таким вот дурацким причинам, не знаю, просто потому что как бы вы одинаково реагируете, и вот какой-то такой барьер, что ли, у вас происходит, и вы даже знаете реакции друг друга на что-то, вот. А когда у вас разные интересы, у вас, если же вы мужа, например, да, какие-то... есть какие-то интересы, то твой диапазон расширяется, твоих интересов, потому что в них уже входят, еще входят интересы твоего мужа, там, или твоего парня, не знаю, твоих друзей даже в том же числе, и ты уже становишься более, как бы, расширенным, более открытым на всякие разные вещи.
Но эти же интересы могут быть абсолютно чуждыми для тебя.
Так если они нравятся твоему мужу или там твоему избраннику, то, значит, надо задуматься, а почему они ему нравятся, и, может быть, по той же самой причине они понравятся тебе.
Твой муж мог быть не христианином, и, значит, мы с тобой тоже над этим говорили, и, значит, его интересы базовые там, да, основополагающие его, они чужды тебе, но ты его будешь любить. Вот, пожалуйста, тебе чуждые интересы.
Ну, любить я его буду не за чуждые интересы, но согласна с этим, это будет очень тяжело, если, да, мой муж будет неверующим, у него будут цели и стремления не те, как у меня. И мне кажется, что я бы не вышла замуж за неверующего, будучи вот сейчас такой, какая я есть, потому что это разное. Но если такое там происходит в семьях, да, что кто-то становится верующим, а кто-то остается неверующим, все равно у вас же что-то общее было и есть. Угу. Может быть, в главном вы не сходитесь сейчас, на данный момент.
Общий ремонт в комнате.
Да.
Алексей.
Вау. Да, я думаю, во-первых, это дело миров, как это сказать. Вы когда сходитесь, у вас был один у тебя мир в голове, а теперь два. Вместе со второй головой пришел второй мир. Это касается и ремонта там, и занятий, интересов, вообще всего. То есть, если вы одинаковые, Вика, я с ней согласен, короче, это очень классно, вы видите много чего похожего. Чтобы сойтись, вообще должно быть что-то хотя бы самое базовое, одинаковое. Вот обычно там для нас это там вера в Бога, еще что-то. Для некоторых людей это что-то другое. Что-то должно быть одинаковым. Если одинакового ничего нет, вы просто не сойдетесь, и все. А после того, как сошлись, ну, отлично. Мне, например, нравится, что у нас с Викой много чего разного было. Сейчас уже больше одинаково. Вот у тебя просто мир становится богаче и лучше. Тут вот все самое главное. Я когда выбирал Вику, я точно чувствовал и понимал, что ее мир сделает и меня, и мой лучше.
То есть, все-таки
и
ты...
мой сделает его лучше. Это как бы хорошо, да. Это не правильно все переваривать просто надо.
То есть, все-таки ты ее выбирал, а не она тебя, да? Ты в этом уверен?
Да, это я абсолютно уверен.
Да, это 100% вообще.
Это вообще факт, да. Ну, как бы.
Ну, продолжай, ты не закончил.
Ну, нужно меняться. И свой мир нужно менять, и ее в каком-то смысле. Вы должны быть живыми, что ли, гибкими. И хотеть, главное, добра, то есть, чтобы от всех этих изменений вы оба становились лучше, и вам обоим становилось лучше.
Когда Вика тебе написала, когда ты понял, что Вика – это вот она, это оно твое, ну, вдруг бы она была неверующая, ты бы стал бы с ней развивать отношения? Или, ну, стала неверующей
так
за,
вот,
за то время? Так вот, понимаешь,
ты говоришь, вдруг бы она была неверующая. Это была бы не она, это была бы какая-то другая девчонка, не знаю, стал бы я с ней. Если бы вера просто такая фундаментальная штука, которая формирует прям очень много чего. Если бы Вика была неверующая, это была бы совсем другая вообще женщина. Девочка. Я не знаю. Я просто не знаю, о какой Вике идет речь.
Смотри, но вы когда начали общаться, вы когда начали общаться-то по там, что там, ICQ-то, не знаю, чего там.
ВКонтакте.
ВКонтакте начали общаться. Вы же явно первый же ваш разговор не начался там, ты верующая.
Нет,
да, я верующая там, да?
Не, ну мы знали друг друга-то так, знакомы.
Так вы же несколько лет там или какое-то время не общались вообще. С Викой за это время могло все что угодно произойти. Она бы осталась бы такой же милой девчоночкой, как и была там, да, такой улыбастенькой, ну, да, и самокритичной, там, не знаю, но при этом она была бы стала бы неверующей. Такое же могло бы произойти на самом-то деле.
Ну, может быть, наверное, могло.
Но ты не представляешь. Ты бы смог свою жизнь связать с женщиной неверующей? Или стал бы ты это делать?
Да слушай, ну наспор смог бы, конечно. Ну, я не знаю, стал бы я делать это или нет. Я тогда... Честно, я тогда не потому, что она верующая, с ней связался. Uh-huh. Это было второе... Это важное, но второе было. Мне, кстати, кажется, что это вообще правильно. То есть...
А что первое?
Спрашивает, как будто не знает. Первое... Я сейчас так это скажу, кто как услышит, тот так и пусть трактует. Мне показалось, что она... существо того же порядка, что и я, скажем так.
Ух ты, ничего себе. Алексейчик с большим самомнением, да?
Да нет, ну это звучит более пафосно, чем есть, но да.
Я понял. Вы, как знаешь, как в мультике, да, мы с тобой одной крови.
Да.
Я понял. Вопрос такой у меня следующий. Вы допускаете, что кто-то из вас будет совершать или может совершить преступление уголовное? Вот... Знаешь, если смотришь на человека, да, например, и ты понимаешь, что в принципе он там теоретически он способен какую-то черту перейти. Как ты думаешь, Лёша способен на эту черту?
Нет, мне кажется, нет. Это, ага. Ну, у меня почему-то сразу возникла такая мысль, что неосознанное какое-то преступление уголовное, ну, типа, человека сбил там, да, или, может быть, там подрался и до каких-то, да, там последствий довело. То есть вот что-то такое. Ну, такое, мне кажется, может произойти с кем угодно. А вот именно осознанное такое преступление уголовное, мне кажется, нет. И вообще, мне кажется, такое у мало у каких людей происходит. И вообще нужно быть таким, с какими-то... отклонениями, что ли, психическими, чтобы мочь такое осознанно сделать.
Угу, послушаем.
Глаз народа.
Вы узнали, что ваша вторая половина серьезно нарушает закон, зарабатывая деньги. Ваша реакция?
Надо быть, помогу.
Ну, заодно.
Всячески отговорю, переубежу, чтобы она такого не делала. Ну, как бы, чтобы встала на правильный путь.
Круто.
Ой, у меня такого не случалось в жизни, я не знаю даже.
Не знаю.
А спросить, насколько много она зарабатывает?
Ну, наверное, не знаю, если я сильно его люблю, наверное, буду прикрывать его от закона.
Я его убью сама, собственно, наручно.
Помог бы ей.
Наверное, с буквы закона буду действовать.
Сдадите?
Придется.
Вы узнали, что ваша вторая половина зарабатывает деньги, серьезно нарушая закон. Ваша реакция?
Но все равно буду поддерживать, да, я буду соучастником.
Поговорить с ней и выяснить причину.
Я бы ее отговорил. Это грозит очень тяжелыми последствиями.
Почему не поделилась?
Глаз народа.
Вика, почему не поделилась с Лехой деньгами?
Не, я бы делилась, конечно. Я бы делилась, я бы еще церкви на эти деньги строила и детям помогала.
Наворованные деньги, да?
Да, ну да, конечно, надо же как-то это замаливать.
Замаливать.
Грехи, так сказать.
Ну а так, у нас очень мало, к сожалению, времени осталось. Ну так вот, на самом деле, если у нас у каждого такая целая вселенная внутри, да, и мы на самом деле не можем представить и понять, прогнозировать поступки наших близких людей. Если все-таки вы, каждый из вас в отдельности совершит преступление, а вторая половина узнает, что вы с этим будете делать?
Да ничего, жутко. Вместе бы.
Ну да, вместе будем как-то решать, но опять же, это тоже вопрос.
Сколько денег, да?
Причины.
Да, если ты делаешь это ради денег, это одно, все-таки как бы можно как-то найти какой-то компромисс по поводу зарабатывания денег, а если тебе это уже нравится, это уже что-то другое.
У тебя глазки заблестели сейчас при этом.
Там нужно уже какие-то врачи, наверное, нужны, я не знаю, это знаете, как из песни, просто любил убивать.
Да-да.
Один молодочек сказал, что он сдаст. Пошли бы в полицию.
Негодяй вообще.
Пошли бы в полицию.
Нет, никогда. Что значит сдаст? Что это за крыса?
Предательство какое-то вообще.
Измена просто.
Нет, почему? Это не нарушение, это не предательство, это как раз вот следование букве закона, нет?
Не, ну хорошо, закон надо уважать и всякое такое, но вот лучше бы сначала поговорить хотя бы.
Хотя поговорить, но номера счетов узнать, да?
Нет, ну что такое? Сразу в милицию идти. Надо сначала поговорить,
заставить, узнать причины. Заставить, чтобы раскаялся сам человек, вот, чтобы он сам пошел.
Заставить, ключевое слово, заставить.
Манипулировать.
То есть
на самом деле, да, если как бы ты как-то разговариваешь и в разговоре там человек понимает, что все-таки он не прав, то это гораздо важнее, чем просто пойти его и сдать. Он может дальше просидеть в тюрьме и не осознавать того, что он не прав. А так, если вы поговорили и как-то договорились, и человек понимает, что он не прав, то уже какой-то прогресс.
Ну, а если не прав закон, так и вообще все понятно.
Очень мало времени, у вас полгода брака. Вот буквально по 10 секунд каждый, самый главный вывод, который вы сделали за эти полгода семейных отношений.
В настольные игры можно играть в любое время.
В видеоигры тоже.
Друзья, это была семья, я бы назвал бы ее одной фамилией, но, к сожалению, у них пока разные фамилии. Алексей Пичугин, Вика Щепеткова, муж и жена, одна счастливая семья. Друзья, всего хорошего, не отключайтесь, радио Теос работает 24 часа в сутки. Всем всего хорошего, до свидания.
Всем до свидания,
пока.